Так, сегодня 11 ноября, и у нас 6-я лекция. Вот для того, чтобы вы не забывали, что у нас было до сих пор и куда мы по плану должны были двигаться, я воспроизвел один из слайдов того самого первого занятия, где создался план нашей работы. Вот мы первые три пункта худо-бедно за 5 лекций, значит, прошли. Я не знаю, что у вас осталось в головах от этого дела. Но дальше у нас начинается вот этот основной блок, который называется «Основные методологические техники». И первым пунктом в этом блоке стоит вот нечто под таким достаточно странным названием, про которое я буду сейчас еще говорить, рефлексия. И у нас сегодня должен быть семинар, посвященный рефлексии. Ну а дальше пойдем по этому списку. Понимание, распредмечивание и так далее. Я опять возвращаюсь к шестой лекции. Тема рефлексии, как одна из основополагающих и, наверное, важнейших техник, которые используются в методологическом мышлении. Ну там-то, наверное, надо закрыть. Потому что все равно он не спасает, только шум создает. А вот в этой части лекции у нас будет три вот таких подраздельчика. Первые два из которых, которые вот здесь обозначены, феноменально-смысловое введение и обзор исторических точек зрения на рефлексию, я намерен сегодня с вами обсудить. Ну а оставшуюся, вот третью часть, механизма методологической рефлексии, это, может быть, будет самое сложное и для вас, и для меня. Это мы оставим на следующую неделю. Сегодня я до нее, по всей видимости, просто не дойду. А если дойду, то вы просто все умрете. Потому что это будет тяжело. Да. Ну и вы на время поглядываете, потому что у меня рефлексия времени во время лекции вырубается. Вот. И, соответственно, как только понадобится перерыв, через 1:20, это в районе 5 часов, наверное. Мы сделаем перерыв. Ну и, соответственно, первое, вот то, что я назвал феноменально-смысловым. То есть это то, с чем вы, я просто уверен, значит, регулярно сталкиваетесь. К этому относитесь достаточно осмысленно, но поскольку у нас рефлексии нигде не учат, не учат уже давно, ну, в нашей стране, по крайней мере, 100 лет. В других странах, может быть, поменьше, но тоже, в общем, я еще об этом буду говорить, рефлексия имела достаточно странную историю, необычную. Значит, как техника мышления, она появилась еще у древних греков. Ну, во всяком случае, у древних греков это точно было зафиксировано, может быть и раньше. Но как самостоятельная организованность мышления, как то, что можно выделить, каким-то образом описать, как-то обсудить, рефлексия появилась, вернее, была оформлена как вот такое самостоятельное нечто в мышлении достаточно недавно. Это связывается с именем Джона Лока, то есть 17 век. Вот начиная с 17 века рефлексия очень бурно развивалась, причем с самых разных сторон, сейчас мы это будем еще обсуждать. А потом, где-то в конце 18-го, в начале 19 века, про рефлексию просто все забыли. Просто забыли напрочь. Не только в нашей стране, но и в Европе. И это связано было с тем, что наука, современная наука, предметная наука в разных своих предметностях всячески рефлексию избегала и всячески ее изживала. Вот с развитием науки вплоть до середины 20 века, когда вдруг на повестке дня опять этот вопрос встал, и в Европе, и, соответственно, в нашей стране, в Советском Союзе, наука таким образом себя построила, что рефлексия ей была не нужна. Рефлексия с точки зрения науки – это вещь разрушающая. Наука изобрела другой способ, как можно обойтись без рефлексии, хотя, в общем, эта вещь, как вы, наверное, еще заметите, не просто важная, а во многих случаях вообще определяющая, и без которой вообще как мысль не может существовать. Наука научилась выстраивать людей под свой предмет. Вот так построено предметное обучение в школе, потом в вузе, потом непосредственно практической деятельности научной, научного исследования. Не человек там активное существо, а наоборот, тот предмет, под который человека как Буратино выстраивают и вставляют как в эту, значит, скважину. Вот то, что вы нам сейчас говорили перед началом семинара, когда вы никак не можете понять, почему значит, одна теория работает, другая теория работает. Вот это означает только одну вещь. В вас, как у научного работника, истребили напрочь рефлексию, и вы видите только свою теорию и удивляетесь, почему другая теория работает. А те, в свою очередь, то же самое делают. А рефлексия предполагала бы, если бы, значит, соответственно, в науке, в биологии, в других науках эту вещь ставили, эту технику мышления, она предполагала необходимость выхода к основанию, и тогда вы просто увидели, что ваша теория построена на одних предположениях, а другая теория построена на других предположениях. Те и другие не противоречат друг другу. Вот. И относятся к одному и тому же объекту, только как бы с разных сторон. Но наука это дело запрещает. Вот. Причем не только ваша биологическая наука, это и в экономической науке рефлексию полностью уничтожает, и в психологии, как вот нам Ольга говорила в прошлый раз, считается ругательным словом современности, ну и так далее. Вот в 60-х годов 20 века рефлексия резко стала популярной, вот. Но только так скажем, в узкой среде философов и методологов. Наука до сих пор, в общем, эту вещь игнорирует и не просто не придает значения, а вообще старается, значит, от этого избавляться любыми способами. Вот сначала, чтобы как бы вы могли почувствовать, насколько разнообразно можно про рефлексию думать, говорить, мыслить. Вот здесь 6 разных точек зрения, это далеко не все, это вот некоторые я выбрал, которые, ну, как бы такую вот феноменальность задают самому этому явлению, называемому рефлексией. Все началось с Джона Лока, и Джон Лок считал рефлексию базовым механизмом сознания. Про него мы еще будем говорить и про суть этого базового механизма. В отличие от него, вся немецкая традиция, философская традиция, начинает Лейбница, потом Кант, потом Гегель, потом вот Гумбольдт, который здесь обозначен, значит, Шеллинг и все другие, ну, за исключением там Ницше и некоторых других уже почти современных. А вот классика философии, немецкой философии, она вся была направлена вот на борьбу вот с тем, что ввел в качестве рефлексии Джон Локк. И основное как бы зерно вот этой борьбы с представлением рефлексии как механизма сознания состояло в том, что Джон Локк представлял рефлексию как отражение. Он, кстати, сам термин выбрал совершенно не случайно. Вот рефлексия, здесь вот, вот этимология, значит, этого слова, оно идет из древнелатинского языка рефлексия, рефлексио, это повернутый назад или отраженный. Рефлектус на древнелатинском языке, это была вот просто так, как бы внутренняя часть залива, которая построена вот по такому, как бы, вот внутренняя часть залива, если это море, а это вот берег. Вот этот залив отражал волны совершенно определенным образом. Это у них называлось рефлектус. Отсюда потом появился вот рефлектор, который, значит, отражатель любого осветительного прибора, который тоже по этому же принципу построен, он как бы собирает фокус. Вот. И Джон Локк это слово взял на вооружение, хотя оно никакого отношения к сознанию, как вы видите, не имело изначально, первоначально. Через много-много столетий он выкопал это слово из латинского языка и придал ему совершенно определенный смысл. Смысл того, что сознание отражает опыт людей, деятельностный опыт людей, и за счет этого вырабатывает идеи сознания. То есть сознание было таким пассивным отражателем того, что в опыте людей существует. Так вот, начиная с Лейбница, который был категорически не согласен с такой трактовкой того, что было названо Локком рефлексия, и основное отличие заключалось в немецкой философии в том, что Лейбниц и все остальные вот эти немцы-философы, они исходили из того, что рефлексия – это активный механизм мышления. Это никакая не пассивная отражательная способность, а это активная функция, значит, которая очень много-много-много чего может делать, и за счет чего, собственно говоря, многое в мышлении и в деятельности, значит, осуществляется. Об этом мы чуть позже покажем. Гумбольдт считал, что рефлексия – это просто сущностная характеристика мышления. Значит, Гегель считал, вот у Гегеля самое такое, вот, наиболее общее, что ли, определение из всех. Он говорит, что рефлексия возникает там, где возникает какое бы то ни было опосредование, чем бы то ни было. Между разными сущностями есть не непосредственное взаимодействие, а опосредованное через что-то, неважно через что. Это всегда осуществляется через тот механизм, который называется рефлексией. Но вот про перескоки между пустыми местами, это, в общем, такая метафора, конечно, вот, которую Георгий Петрович любил говорить. Значит, мы это будем еще специально обсуждать на следующей лекции. Значит, Никита Глебович Алексеев, коллега и соратник Георгия Петровича, это один из первых методологов, который, значит, в МНК вместе с Щедровицким работали. Он, кстати, больше всего работал вот именно по разработке вот этого механизма рефлексии. Докторскую защитил, доктора психологических наук именно по рефлексии, деятельностной рефлексии. Вот он считал, что рефлексия, самое как бы существенное качество рефлексии, это тогда, когда устанавливаются содержательные отношения между разными сущностями. Вот если отношения между, уже известные отношения между известными вещами, вот, там рефлексия не нужна, там автоматизм. Вот как в предметной области любой науки. Там же, если метод выделен, и выделен предмет и объект, там только применяя метод, там, в общем, никакая рефлексия не нужна. Там просто нужно у человека поставить определенную способность, чтобы он мог применять метод в соответствии с предметом. И все, и дальше уже, ну, вот как там мастерица, значит, вяжет, значит, там, платок или какую-нибудь другую вещь. Значит, даже не задумываясь, вот, значит, рефлексии не требуется. Вот в науке точно так же. А там, где возникает необходимость установления отношений между неизвестными вещами и неизвестно какие отношения заранее, там в обязательном порядке необходима рефлексия. Ну, а последнее, это вот то, что, то, как трактует рефлексию Сергей Валентинович Попов. В его как бы методологической ориентации, которая с ней является СНД-методология, которая направлена на организацию общественных изменений разного рода, там рефлексия трактуется как сущностная функция человеческой активности наряду с целеполаганием, самостоятельностью движения и так далее. Все общественные организованности, начиная с отдельного человека и всякими разными другими общественными организованностями, они всегда рефлексивны. Они способны понимать, в какую ситуацию они попадают, способны сопротивляться изменениям, ну и так далее. Это вот как бы с разных сторон на одно и то же, разными классиками, значит, сказано. Теперь для чего нужна рефлексия? Вот первое, и здесь вот этим синим цветом обозначено, для развлечения и удержания разного. Рефлексия отвечает за существование. Вот здесь нужно немножко прокомментировать, поскольку есть достаточно много людей, у которых сознание устроено таким натуралистическим образом. И вот эти вот натуралисты от природы или от рождения, или от воспитания, они твердо убеждены, что весь окружающий мир, который мы имеем вокруг, он существует сам по себе, независимо от людей, он дан там то ли природой, то ли Господом Богом, и он вот такой, какой есть, и его только нужно правильно понять и познать. А существует он уже сам по себе от того, что там его, там, предположим, Бог сотворил таким образом. Вот эта натуралистическая точка зрения, она давным-давно, значит, с самых разных сторон раскритикована, она не выдерживает никакой критики. Значит, никакого мира вокруг нас без людей и без усилия их мыслительного или сознательного вообще не может существовать. И вот за существование, ну, как бы вот этот вот поддон существования под материал, который вокруг нас существует, привносит именно вот эта вот интеллектуальная способность, которая называется рефлексия. Рефлексия, во-первых, отличает, вот, подставляя разные поддоны под один и тот же материал, или под разный материал, неважно. Вот, она задает разные способы существования. Материальных, идеальных конструкций, без разницы. И за счет рефлексии же расслаивается разное. Разные сущности, разные понятия удерживаются. Вот то, что мы вот здесь различаем как разное, исключительно за счет того, что у нас, хотим мы этого или не хотим, у нас вставлен, как в современных людей, вот этот механизм рефлексии. Расслаивающий, разделяющий и удерживающий разное. Вот все то, что я на протяжении первых лекций говорил, значит, и по поводу науки, и по поводу сути деятельностного подхода, и особенно вот прошлая лекция, которая была просто посвящена вот этой способности, различительной способности. Это все исключительно за счет одного, за счет рефлексии. Вся беда состоит не в том, что у вас или у кого-то, у другого нет рефлексии. А беда состоит в том, что она у вас существует как некое ваше личное, персональное искусство. Кому-то больше свезло, кому-то меньше свезло. Вот. Беда состоит в том, на мой взгляд, и это является проблемой, что этой способности не учат технически. То есть ее не ставят как технику. Ну вот так, например, как голос певца в консерватории. У того, у кого эта техника поставлена основательно,
да. На ваш взгляд, тогда кому не нужно ставить и вообще для каких профессий?
А сейчас мы про это еще будем говорить. Я-то думаю...
Потому что петь, я думаю, не каждый хочет и может.
Нет, это, значит, пение это здесь просто для сравнения, что это тоже искусство, но оно ставится технически. И это тоже такая же подобная вещь, но, конечно, совершенно другого типа. Я-то думаю, что для всех нормальных, грамотных, или которые хотят считать себя грамотными, цивилизованных людей, рефлексия нужна. Потому что в противном случае, ну, причем, знаете, как даже говорят, значит, рефлексия нужна так же, как чистка зубов для умственной гигиены, чтобы быть просто умственно здоровым, чтобы можно было различать разное, чтобы можно было оперировать с разным. Вот, мы это, ну, я говорю, кому-то больше свезло, у него иногда получается это делать. Но чаще всего, если чуть-чуть более-менее сложные вещи, значит, все плывет, все, в общем, не различается и все размыто. Вот, поэтому, на мой взгляд, рефлексия нужна не для того, чтобы там какую-то профессию, значит, иметь, а для того, чтобы просто жить в этом мире, удерживать целостность мира, различать в мире разное.
Получается, если человек рефлексия не развита, то уже продвинулся, он не заметит, у него все будет нормально.
У него будет все нормально. Он просто некоторые вещи видеть не будет, а некоторые вещи будет считать, что это одно и то же. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь. И для людей, которые хотели бы там стать, ну так скажем, личностями, это совершенно необходимая вещь. Умственного здоровья без хорошо поставленной рефлексии не бывает. Бывают такие умственные уродцы, в большей или меньшей степени. Вот, теперь второе, для поддержания актуальности мира. Вот мы в своих диссертациях очень любим писать, значит, это нас как бы вынуждает, есть такой трафарет. Значит, тема должна быть обязательно актуальна. Да? Вот. И там какие-то дежурные слова, начинаешь писать, что вот там и эти работали, но вот чего-то там не доработали, и поэтому вот мне нужно это доработать, потому что вот поэтому это актуально. Вот. На самом деле актуальность, если начинать разбираться. Алло. Алло. Вот вы знаете, у меня сейчас семинар, я сейчас не могу позвонить, и часа через три. Ну, часов в семь. До свидания. Актуальность и активность – это однопорядковые вещи. Актуальный мир – это тот мир, который движется, это тот, который осуществляется, который живет, который постоянно меняется. Вот в меняющемся мире актуальность может поддерживаться только за счет хорошо поставленной рефлексии. Значит, более того, вот в течение многих столетий рефлексия была не актуальна, как я уже сказал. То есть она не нужна, она не воспринималась, хотя люди ей как бы пользовались, но она не выделялась как самостоятельная техника мышления. По той простой причине, что мир менялся очень медленно. В 20 веке это стало очень важным, опять же, по той же самой причине, поскольку разные деятельности и сам мир стал очень быстро меняться. На протяжении жизни одного человека приходится, в общем, раз по 5, по 6, в общем, менять свои взгляды, свою профессиональную компетентность, еще многое чего. Без рефлексии это делать невозможно. То есть, например, нельзя удерживать, вот как я, например, говорю студентам, вы, пожалуйста, вот то, что у нас про финансы говорят, вы на одну полочку кладите сознание, а то, что, значит, там на Западе, вы, пожалуйста, на другую полочку. Они на меня смотрят, как на дурачка, значит, и не понимают вообще, что это такое. Поскольку вот эти полочки, это и есть значит, способность расслоить и удерживать как разные вещи, которые к тому же еще и меняются. Вот поэтому актуализированный мир – это не тот мир, который там недоделанный кем-то, а потом, соответственно, описанный в мертвых формах. Наука всегда в мертвых формах описывает, поскольку наука не занимается меняющимся, актуализированным, движущимся миром. Она всегда схватывает в фиксированных формах и описывает эти фиксированные формы. Но теория – это вот как раз описание извне, значит, постоянного объекта. Трудно себе представить, если бы, например, физики начинали бы писать теорию, которая, значит, описывала бы, например, атомы, которые в древние века были одними, потом в средние века стали другими, потом сейчас третьими, значит, а завтра будут четвертыми. Это совершенно невозможно. Теория всегда представляет объект неизменным и, следовательно, неактуализированным, и, следовательно, неактуальным. И рефлексия вот эту актуальность распаковывает. Это вещь совершенно важная и...
Можно как-нибудь распаковывать поподробнее, чтобы представить, как это происходит, за счет чего?
За счет рефлексии. Вот смотрите, Ира, я сейчас пытаюсь вводить вот такие феноменальные смыслы, для того, чтобы вы поняли, что вообще про рефлексия ухватывает или удерживает на себе очень много всего разного. А то, как потом мы на тренингах или в других формах как-то будем пытаться там что-то схематизировать или как-то пытаться двигать мысль, не фиксировать его, не упаковывать, а именно, например, двигать. Это я имею в виду, актуализация.
Такое состояние, подозрение доказывается, что есть какое-то разногласие между интуитивным понятием о том, что говорится.
Ну,
как понятие у нас было, полчаса разбирались.
Да.
Сейчас такое ощущение, что...
Да, я сейчас наверняка вам сломаю ваши интуитивные представления про рефлексию.
Да, ощущение, что это не совсем то. Но пока непонятно, что...
Да, пока непонятно, да. Пока я только набираю, значит, вот такие вот смысловые сгустки, что рефлексия, во-первых, для разного нужна, и во-вторых, это, в общем, многое чего, а не то, что вот вы подразумеваете, как, может быть, отдельный какой-то фрагментик.
Ну, просто то, что известно, то, что мало, то есть сколько различных понятий, ага. Вообще, есть понятие рефлексии, да,
но? Да.
И пока не очень все это...
А я пока я еще ничего не сказал. Значит, вот третье, это вот то, что я уже в двух словах произнес, значит, когда Дима вопрос задавал. Для обеспечения умственного здоровья. Вот, чтоб не быть идиотом, грубо говоря, идиот – это полное отсутствие рефлексии. Это не нарушение, значит, там, психики. Ну, хотя это такое тоже может быть, но это клиническая форма. А вот не клиническая форма идиотизма. Это вот то, что описывал, например, значит, там Достоевский у князя Мышкина, да, который непосредственно воспринимал, вот если ему говорят так, то он именно так и воспринимает, хотя люди, может, подразумевают, что нужно совсем по-другому понимать. Вот этой неопосредованности восприятия, неопосредованность восприятия, когда непосредственно вот то, что говорится, то и понимается, то, что делается, то и также воспринимается. Вот неопосредованность рефлексии – это и есть идиотизм. Или вообще… Наивность. Наивность – это меньшая степень идиотизма, я так понимаю. То есть это там шкала. Но при хорошо поставленной рефлексии, значит, вот получается другая крайность. Когда, значит, человек оказывается очень вредным, ну и так далее. Ну, где-то, да, в социальной жизни это плохо, таких людей, как правило, выталкивают, но, но зато, зато, ну, не всегда, не всегда.
Я читал, написал, что надо поддерживать баланс, потому что излишняя рефлексия, он пишет, тоже вредна, потому что...
Вредна. Излишняя, излишняя рефлексия... Нет, но рефлексии там разные бывают, я про это еще скажу. Гегель как раз вот это вот различал. Значит, формальная рефлексия самоедства, да, когда вот начинаешь там. Вот. И содержательная рефлексия, которая нужна для решения тех или иных задач или вопросов. Понятно, что нельзя, значит, механизм атомной бомбы включать, когда муху нужно убивать, да? Вот. Нужно, значит, соображать, где можно мухобойкой, а можно где и... Ну и вот последнее, это чрезвычайно важно. Вообще, развитие без рефлексии вообще не бывает, просто не бывает. То есть, если не поставлена рефлексия, развитие такому человеку или таким людям не грозит, просто не грозит. Значит, в лучшем случае он по сопричастности к чему-то там может немножко, значит, там, сдвигаться, так скажем, в лучшую сторону. Вот. Но так, чтобы вот технически развитие осуществлять, как это делают, например, на себе лично методологи, вот. Это тот же ГП демонстрировал, тот же Попов и так далее. Вот. Рефлексия здесь основной механизм, поскольку с одной стороны рефлексия должна выделить то, от чего человек должен отказаться, что он считает уже неприемлемым и несущественным и недостойным. И наоборот, построить то, что снимает предыдущее состояние. Ну, про этимологию слова я говорил, здесь нужно заметить только одно, чтобы вы тоже понимали. Джон Лок был фигурой такой одиозной и нехорошей во многих отношениях. Значит, его помнят только за то, что он был постпервым. В некоторых, вот, с точки зрения рефлексии, еще в некоторых вещах он был первым, значит, поэтому он, в общем, в истории остался. Но многие вещи, которые привнес Джон Лок, вынудили потом лет по 100, по 200 разных философов, в общем, ломать копья и, значит, жизнь свою класть, чтобы, соответственно, дезавуировать или расправиться с тем, что привнес Джон Лок. Но вот рефлексия, слово рефлексия, которое ввел именно этот человек, она осталась, хотя она сегодня не соответствует своему содержанию. То, что сегодня называют философы и методологи рефлексии, причем разные философы, не только вот эти вот методологи, которые московские школы, разные философы, они все равно вкладывают в содержание не то, что вот, как бы сама этимология слова несет. Рефлексия – это значит просто отражение. Вот, даже, ну, вот, даже русское слово, которое до 18 века в русском языке присутствовало, и только благодаря таким западникам, как Белинский, Герцен, которые очень сильно повлияли на русский язык, значит, была привнесена вот это западничество, значит, в этом отношении. И вот слово «восклонение», оно не прижилось в русском языке. Хотя по смыслу это было гораздо более как бы значимое, более точно выражающее. То есть восклонение в смысле восхождение над тем, что было, и рассматривание, склонение и рассматривание того, что, собственно, произошло с целью его изменения. Но это не прижилось, и теперь уже назад не вернешь. Но вот рефлексия света, еще в физике 19 века этот термин, значит, официально присутствовал в учебниках и так далее. Значит, это понять можно, то есть это отражение света. А вот когда говорят о способности сознания или способности мышления, называемой рефлексией, это не отражение. Вот. Это надо было называть теперь каким-то другим словом, но вот исторически так осталось. Мы, просто это вас сам термин не должен вводить в заблуждение. Содержание теперь вносит, привносится в это слово совсем другое. Вот. Рефлекс Павлова еще тоже то, что он ввел в 32-м году, значит, там, работая с собачками, значит, назвал это рефлексом, он называл сигнал сигнала. Это в каком-то смысле действительно отражение. Рефлексивный герой, которого ввел Белинский в литературную критику, это вот типа Печорина и так далее, который там самоедством занимался. Это тоже можно рефлексирующий. Это можно здесь применять этот термин. А вот то, что значит, в методологии в особенности, ну и в философии тоже, здесь уже просто это, ну, как бы такое атовистическое название, от которого трудно теперь избавиться. Вот, смотрите, здесь я просто набрал, значит, много-много разных таких вот смысловых вещей, которые вам наверняка так или иначе известны, но просто вы не задумывались, может быть, о том, что это просто проявление рефлексии. Например, раньше так говорили, вот жил-жил Иван, да, вдруг задумался, ушел в монастырь. Спрашивается, это что произошло и за счет чего он такое с ним случилось. Вот в данном случае здесь действует рефлексия совершенно определенного класса или типа. Значит, так называемая последующая рефлексия, когда значит, за счет вот этого задумывания, то, что называется здесь задумался, думал над своей жизнью и решил, что эта жизнь вообще никчемная, значит, нужно уйти просто в другой мир. Вот отделение одного от другого происходит за счет способности, которая теперь называется рефлексией. Или, например, вот в восточных единоборствах, неважно, карате там или ушу, без разницы. Как только два бойца, это на Востоке просто специально отрабатывалась соответствующая способность сознания выделять школу, значит, по техникам, по ударам, по другим каким-то проявлениям борьбы, значит, сразу определяется школа. Вот. Значит, отделяется одна школа от другой школы. Он два раза рукой махнул, уже понятно, какой школе он принадлежит, и что от него можно ожидать, чего нельзя ожидать. Это исключительно рефлексивная способность. Если у бойца такая рефлексивная способность вырабатывается, а она специально ставилась технически у них, соответственно, он становился более классным бойцом. То есть, поскольку он мгновенно определял средства борьбы, которые можно ожидать, ну и, соответственно, противоядие и противоборство. То есть, просто не попадался на те приемы, которые, значит, теми средствами доступны. Есть такой Андрей Поребок, значит, это санкт-петербургский философ. Он, причем, такой серьезный философ, известный в философской среде, и он, к тому же, еще является буддистом, не просто вот любителем, значит, этой религии, а у него есть какие-то там очень высокие степени посвящения. Он может, способен ходить зимой в морозы, значит, босиком по снегу, значит, вот, и много всяких других трюков буддистских может делать. Он долгое время жил в Тибете, вот, значит, то есть там погружался полностью в те вещи, которые. Вот он, Попов его очень часто приглашает на разного рода курсы, которые вот он раньше там для игротехника ввел, потом в школе, в высшей школе экономики, он там целый цикл лекций Попов организовывал, читал. В том числе приглашал вот не методологов, а людей, которые могли бы, значит, там с той или иной стороны квалифицированно что-то выделить, оттенить. Вот одним из таких людей является вот этот Харибов. Есть еще Малявин, который специалист по Китаю, значит, он, поскольку он там еще профессор Тайваньского университета и полжизни там живет, полжизни здесь. Вот. Ну, вот таких людей. Так вот, Харибов – это вот просто выдержка из его лекции. Вот он утверждает, что в буддизме технически поставлено раскладывание сознания, вот когда ставится вопрос о переходе на другой уровень посвящения, они технически у этого адепта, значит, буддизма раскладывают его сознание на составляющие, а потом по определенной схеме совершенно по-другому собирают. И он переходит на другой уровень. Это конструктивная рефлексия сознания. Вот. То есть вот как из кубиков складывают. То есть при этом психика совершенно не затрагивается. То есть сознание не в психике, как значит, нам психологи, значит, очень часто любят говорить. Сознание, оно, как говорят, нигде, а как. Вот. Это совершенно разные вещи. Нельзя указать место у человека, где у него душа находится. То же самое нельзя указать место, где у него сознание находится. Сознание – это как происходит, а не где. Не конкретное место, наполненное чем. Так вот это вот как, оно конструктивно переорганизуется. И буддисты это делают совершенно спокойно. Ну, не знаю, как спокойно или неспокойно, но, во всяком случае, вот квалифицированные люди на этот счет говорят, что это происходит.
Ну, это вот пример рефлексии, да?
Да, вот там я внизу написал, это вот совершенно определенная рефлексия, конструктивная. То есть, есть, там вот в предыдущем случае, вот смотрите, это рефлексия деятельностных средств, вот внизу. То есть, мгновенно определяются средства. Вот там рефлексия, она связана совсем с другим. Когда ты от одного мира отказываешься и себя перетаскиваешь в другой мир.
Здесь рефлексия появляется вот в этом разделении этого да, мира от другого.
Да, да, да. И себя, соответственно, ты да, технически перетаскиваешь. А вот деятельностная рефлексия, это когда одна рамка деятельности, но средства разные. И ты их должен отличать. Вроде те и другие махают руками, но махают руками по-разному. Значит, просто принципиально по-разному там, в разных школах. И это мгновенно сразу чувствуется. Да, да.
Но как вы на защите диссертации говорите, когда он спрашивает о определении, надо средства их учленять, да, что они там, значит, научники, да, и люди, соответственно, определить.
Ну да, если рефлексия поставлена, вы сразу должны понимать вообще, из какой рамки он вопрос задает. Вот. И, соответственно, чего он ожидает от вас услышать? Нужно ему дать то, что он желает. Да, нужно рамку попасть. Потому что если попадешь мимо, то там дальше начнутся всякие разные коллизии. Вот. Вот Юлия Федоровна там, когда свою диссертацию там проводила через разные советы, значит, она говорит одно, а ей вопрос задают совершенно из другого. Она отвечает, они вообще не понимают, не слышат. Вот. И, в общем, иногда это бывает очень с печальными последствиями. Вот конструктивная рефлексия мышления. Это не переорганизация сознания, значит, переделка сознания. Значит, вот представьте себе, строится дом, да, большой многоэтажный дом, значит, большая площадка, значит, куча строителей, причем разных, значит, одни там каменщики, другие плотники, третьи еще что-то. Куча разного материала, все чего-то суетятся, спрашивается, по какому закону растет этот дом? Значит, сначала один этаж, другой этаж, третий. И что делает сам архитектор? Вот это специально значит, обсуждалось, когда Георгий Петрович с группой людей, известных теперь, там был и Розин, и Рапопорт, и значит, Генисарецкий, и Дубровский, когда они работали в институте дизайна. И, соответственно, вот есть тексты, где, соответственно, описывается мышление, которое строится, как они говорили тогда, на верстаке. Вот, строительная площадка, как верстак. То есть дом растет по закону проекта, но этот дом не будет расти по закону проекта, если архитектор не квалифицирован, если он не может проимитировать работу значит, каменщика, плотника, бетонщика, всяких других. И его задача в мыслительной имитации как бы перескакивать с одной позиции на другую. То есть каменная кладка должна быть раньше, чем, например, штукатурка и так далее. Если он этого не знает и не понимает, как работает та или иная деятельностная позиция, и не умеет в мыслительной имитации, значит, соответственно, перескакивать с одной позиции на другой, по мере роста, соответственно, этого объекта, значит, он просто не профессионал-архитектор, а Георгий Петрович утверждает, что при любом проектировании и организации деятельности, значит, соответствующий организатор, он должен двигаться вот таким образом, значит, за счет перескоков по разным деятельностным позициям. Это мы еще будем на следующей лекции специально это обсуждать. Значит, я буду пытаться показывать, как это схематически можно изобразить. И на примерах как-то мы будем тоже это пытаться делать. Ну вот, например, если мы возьмем наш университет, значит, есть ректорат, значит, есть там, предположим, проректора, которые там отвечают за определенные области деятельности. Значит, если тот или иной проректор не способен проимитировать у себя в голове, значит, разные профессиональные позиции вот здесь, в этом университете, которые он курирует, он плохой проректор. И наоборот, если он, прежде чем там предъявлять претензии и там ругать или наказывать, или наоборот награждать, если он это сам не проимитирует, как одно на другое зацепляется, и не способен как бы погружаться в ту или иную, значит, профессиональную позицию, значит, дом развалится, университет тоже развалится. Это утверждается, что это фундаментальная способность мышления, значит, вот такого деятельностного типа. Есть чистое мышление, мы его не касаемся. А есть мышление, которое связано непосредственно, ориентировано на деятельность. Когда деятельность разворачивается и тем более развивается, то мышление прыгает вот так, значит, с почки на почку. Ну а что касается вот этого молевого сплава, это, конечно, метафора. Это придумал с легкой руки Немисорецкого, вошло в жаргон методологов. Ну, утверждается так, по легенде, что когда он был студентом, они ездили, значит, сплавлять лес по рекам, тогда еще молевой сплав был разрешен. Ну, вы знаете, что такое молевой сплав? Да, это когда бревна просто вот так вот толпой, значит, не в плотах, а вот просто самоходом. Их просто бросают в воду, и они самоходом, значит, соответственно, чтобы на реке не было затора, чтобы эти бревна, значит, не упирались в берега и тем самым не перегораживали ход всем остальным. Сплавщики специально, значит, так их специально тренировали в свое время, и были очень классные сплавщики, как говорил Денис Советский. Значит, они прыгали, вот на одно бревно прыгнет, бугром оттянет, это бревно начинает тонуть, он прыгает на другое, значит, еще там подправляет. И вот таким образом вся вот эта вот толпа бревен, значит, как спускается через эту реку. Значит, считается, что это такая хорошая метафора, которая достаточно точно, значит, отражает, ну, как бы смысл вот этого дела. Профессиональный мыслитель должен уметь имитировать разные профессиональные позиции, то есть работать в способе, в разных способах. Если он этого не может делать, значит, соответствующей рефлексии у него нет. Да. Вот смотрите, еще один тип рефлексии, еще один, ну не тип, может быть, разновидность рефлексии. Значит, это я читал тоже у какого-то одного из, значит, друзей Солженицына, который, ну просто не по поводу рефлексии, просто мне показалось, что вот эта вот вещь очень показательна именно с точки зрения рефлексии. Солженицын, когда жил в Соединенных Штатах, у него было несколько домов, значит, относительно близко друг от друга, ну, строений, так скажем, там, не фундаментальных домов, а вот так скажем, вот, в которых он, собственно, писал свои книги. Он любил писать одновременно по несколько книг, по две, по три, по четыре книги писал одновременно. Значит, при этом каждую книгу писал в разных домах. в разных помещениях. В разных помещениях, в каждом помещении стояло по несколько столов, и на этих столах, значит, в определенном порядке были разложены бумаги. Значит, ну, с внешней точки зрения, это уже наоборот был полный бардак и беспорядок. Но он хорошо ориентировался, заходил в один дом, в одно помещение, он точно знал, значит, в каком порядке эти все бумаги лежат, и как у него это там выстраивается там сюжет, и, соответственно, садился и работал. Говорят, страдающим образом никто не имел права даже прикоснуться, значит, к этим бумагам. Значит, ни уборщики, ни родственники, никто. Это совершенно определенная рефлексия, организующая рефлексия, или, как иногда говорят, топическая рефлексия, от слова топ. Разные топы специально организуются. И за счет этого удерживается все поле, которое, соответственно, выстраивается в мысли. Это вот такое феноменальное, опять же, смысловое, метафорическое, может быть, изображение вот этого, этой топики, рефлексивной топики. Вот еще одна разновидность рефлексии. Это известная притча про строительство Кёльнского собора, когда трех людей, которые таскали камни, спросили, что делаешь? Вот. Ну, один, соответственно, сказал, таскаю камни прямую, непосредственный идиот. Второй сказал, что он зарабатывает на хлеб своей семье, а третий сказал, что он строит собор. Вот, смотрите, объект один и тот же, способ работы один и тот же, но этот способ работы помещается, мыслительно помещается совершенно в разные рамки деятельности. И для строительства собора камни нужно таскать, и для того, чтобы семью, это совсем другое, другой способ жизни и работы. Да? К собору не имеет никакого отношения. Если бы не собор, он бы таскал камни, чтобы кормить семью, значит, где-нибудь в другом месте. Соответственно, если вот эта притча показывает о том, что на одно и то же можно смотреть, как бы рефлексивно смотреть совершенно из разных рамок деятельности. Кстати, обратите внимание, вот эта рефлексия, она зеркально противоположна вот той рефлексии, где, значит, я вот здесь вот про этих бойцов. Здесь одно пространство деятельности, но разные средства. А там наоборот. Там наоборот, средства. Средства одни и те же, а пространства разные. То есть рефлексия, она всегда связывает с одной стороны объектную область, а с другой пространственную. Значит, когда ты мыслью, значит, этому, тому же самому, ты даешь просто совсем другое, разное. Вот, например, еще одна разновидность рефлексии. Значит, это вот то, чем... Ну, это такая рефлексия, которой, в общем, пользуется Попов, в частности. Значит, когда работает с так называемыми общественными образованиями. Ну, это известно. Скажи человеку, ребенку, что он дурак, полный идиот, и вообще сволочь, и дерьмо, и он тут же получишь вот, в ответ. Значит, либо просто прямое хамство получишь. Либо, соответственно, в следующий раз он будет просто хитрить и делать все то же самое, но это чистая рефлексивная реакция. Но реакция такого сознания, которое, в общем... Всех возрастов, да. Ну, кстати, значит, у взрослых это тоже проявляется. Если он ребенком так и остался, да, то есть ему не поставили нормальный, профессиональный, там, прочий другой рефлексии, он так и будет. Пойдите на рынок, посмотрите, значит, там взрослых таких детей полно. Там чуть толкнешь, и сразу рефлексивная реакция.
Но это же рефлексия по продажам.
Да, это как это...
Это же не будет рефлексия.
Да, вот Попов так и говорит, что вот когда работаешь, это просто совершенно особый тип рефлексии. Там как бы рефлексия как сопротивление материала, по отношению к которому действие осуществляется. Вот. Поэтому у общественных организованностей постоянно работающей рефлексии не бывает, как, например, допустим, у мыслителя там, или у деятеля, или еще у кого-то. Это всегда реакция на воздействие. Ну, вот только он не биологический, он не биологический, он такой общественный. Вот это еще одна рефлексия, так называемая проблематизирующая. Вот когда мы будем проблематизацию рассматривать, значит, там в обязательном порядке должна быть специально ставится рефлексия на разрушение. Вот, на разрушение того, что должно быть проблематизировано. С тем, чтобы потом заместить более развитым там, или еще чем-то. Вот. Вот, ну, это известно, да, сороконожку спросили, с тех пор она и не ходит больше. То, что само собой осуществляется, вот, попробуй, как только задумаешься, как это все она переставляла свои 40 ножек. Значит, ну и вот с людьми такого художественного склада, значит, там, не обязательно с художником, значит, с кем угодно. Значит, у которого такая эмоционально-художественная жизнь. Значит, она, в общем, как говорят, от пуза, то есть ее нельзя технически, значит, организовывать. Но как только вынудишь или вызовешь у такого художника рефлексию по отношению к тому, что он делает, это может печально кончиться для его, значит, художественных способностей. Он может после этого стать, значит, критиком, значит, там, художественным или еще кем-то таким, но картину перестанет писать. Поскольку картины пишутся от вдохновения и от такого Божьего дара какого-то, а не от того, что ты знаешь, как ты это вот, значит, мазки, значит, накладываешь. Это художественная критика. Это совсем другая специальность.
Надо
без критика, без соответствующей критики, не в смысле критики людей, не в социальном смысле, а критика в смысле теоретическое описание. Вот когда, допустим, Маркс писал критику политэкономии, или Кант писал критику чистого разума, он же там не критику в социальном смысле людей, он же там не людей критиковал, как мы сейчас понимаем слово критика. Критика есть теоретизирование. И, соответственно, как только, значит, человек по поводу искусства начинает теоретизировать, он сразу вылетает в другую позицию. Он вылетает в позицию, соответственно, ну, то, что и называется, значит, там, критиком, значит, в области искусства, критика в области музыки, критиком в области архитектуры. Вот Рапопорт вылетел, значит, из методологии и, значит, соответственно, на много лет въехал именно вот в эту профессиональную позицию. Ездил, одни архитекторы ездили и показывали свои шедевры, а он занимался критикой. То есть, с одной стороны, их представлял, а с другой стороны, детально описывал, что здесь принципиально нового, чего не нового и так далее. Но сам архитектором перестал быть. Ну, который он как бы там внутренний. Да, 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 да. Нет. Там у Рафаэля, в частности, и во всей вот этой школе Возрождения, там же ведь обучение было по принципу обучения ремеслу. Смотри, как делает мастер, и старайся сделать шедевр. Никто не учил, как мастер делает. Более того, я даже, по-моему, в этом цикле или раньше говорил, что у нас существовали очень жесткие границы. 14 лет должен быть подмастерьем у мастера, то есть бегать ему за пивом, там, что-то другое делать, краски размешивать, а заодно смотреть, как это делать. А потом через 14 лет ему разрешали сделать шедевр, то есть экзамен на шедевральность. Вот смотрите, не повторить, не наоборот, делать по-другому, не так, как мастер. Но ты не сможешь по-другому сделать, если ты, в общем, не знаешь, как это делается. Но никто никаким мазкам не обучал. Более того, в искусстве это же вообще считается. Значит, если один раз, там, предположим, там, я не знаю, Моне, вот у него есть определенная техника, если кто-то повторит, это уже не художник. Это уже плагиат. это уже сделано. Ну это же не искусство, уже потому так и называете массовое искусство. Это же не шедевры, эти картинки моего массового искусства, они же не будут в Эрмитаже висеть.
Не, ну почему в Эрмитаже даже есть, например, художники, которые очень близко, то есть могут сделать шедевры, и никто не говорит, что они там друг у друга там.
Но никто не обсуждал, никакой Рафаэль, ни с каким Леонардо да Винчи не обсуждал, как они мазки накладывали, какие у них техники. Никто не обсуждал. Более того, это давно известная вещь. Как только начнешь это обсуждать, все, ты сразу вылетаешь во внешнюю рефлексивную позицию, с твоим творчеством все, будет кончено. Ну, против того творчества, которое оттуда, ну вот, от вдохновения, от
ну,
Бога,
допустим,
от Бога.
Сальери и Моцарта, в этом случае Сальери просто не с рефлексией убил.
Ну, я думаю, что он не с позиции рефлексии убил, он просто его завидовал.
Все время задумывался, он же там был сверх образованный, но тогда ему как...
И у него не получалось так, как у Моцарта, а очень хотелось. Ну,
не, ну он создал математику музыки, тот же самый
Сальери. Ну, поэтому он и стал этим самым Моцартом.
Ну, он знает, как
это. Да, но до сих пор у нас его считают
убийцей. Ну, это потому, что Шекспир, или кто там, значит, такую версию, или Пушкин, вот, привнес. На самом деле, говорят, он его не убивал. Вот.
Ну,
это вот опять же версия. Но рефлексия вещь обоюдоострая, то есть она, значит, многое полезного делает, то есть удерживает, расслаивает, конструктивные способности вырабатывает, но она и разрушительная вещь. Если ты ее начнешь применять только, значит, в качестве механизма самокопания или вот там, куда ее не нужно применять, то, в общем, это будет вещь серьезная.
Инструкции о том,
как пользоваться
рефлексией,
надо давать
еще
инструкцию, как
ее... Или забыть. Да, давайте использовать этот механизм рефлексии там, где-то можно, но творчество не
упросит. Скажем так, рефлексию нужно использовать рефлексию.
Вот, смотрите, методологи, коих я уважаю, и которые, значит, в московском методологическом кружке, значит, длительное время работали. Они, вот и ГПР в частности, и Попов еще в большей степени, чрезвычайно не любили слово творчество. Считали, что это вообще на самом деле вещь плохая, вредная, жутко вредная. Особенно во всяких разных профессиональных областях. Если будет творческий, например, хирург, то трупов не оберешься. Значит, если будут творческие архитекторы, будет то же самое. Значит, если будут творцы в области там летательных аппаратов, значит, мы будем падать с неба. Творчество вещь, оно как бы очень важное в жизни людей, но только для определенного, вот для эмоциональной такой стороны жизни. Там, где речь идет о деятельности и о мышлении, то есть о технических вещах, там творчество это всегда либо введение, ну, либо самозаблуждение, либо, значит, введение кого-то в заблуждение. Вот в науке творчество, я думаю, что не может быть. Вот, так же, как и в методологии. Это вещь плохая. И рефлексия ее разрушает. А развитие это не есть творчество. Развитие ставится технически, значит, понятия развиваются технически. Это никакое не творчество. А творчество это вот когда говорят, как вот от пуза, да, свезло, стал Рафаэль. Или еще кем-то. Ну, конечно, свезло. Родился таким. Рафаэлю же нельзя научиться. Нельзя научиться Пушкину. Пушкин, он есть Пушкин. Сукин сын, как он сам про себя говорил. А это Пушкин. Вот еще одна разновидность рефлексии, опять же такая феноменально смысловая. Да, вот.
Ну, когда я попробую решить задачу по-другому, это у нас, значит, аудитория бывает сплошь и рядом. Значит,
если чего-то не получается, или сам подскажешь, подойдешь, попробуй по-другому. Значит, у человека раз, он куда-то выскакивает, другой способ берет и, значит, делает. Это исключительно за счет рефлексии. Ну, а вот это на стене университета, это было, знаете, где? Это еще вот до того, как у нас в университете здесь вот этот ремонт сделали, евроремонт, когда все видео там европейское, да? Вот там на переходе, где висят, ну не висят, а вот такая картина, там фигурки такие нарисованы, значит, ну перед столовой, по переходу ведешь туда, да? Там были такие ворота деревянные, большие деревянные ворота, все вот так закрывалось, вот такого вот синего цвета. И кто-то просто с краской вот так нарисовал, значит, я даже не знаю, знаю я или не знаю. Вот это рефлексия второго уровня. Ну, на самом деле, рефлексия бывает там и второго, и третьего, и четвертого уровня. Значит, первый уровень – это когда ты осознаешь, что ты делаешь, второй – ты осознаешь основание, значит, или не осознаешь основание. Вот того знания, которое на первом уровне получено, ну и так далее. Это вот знание по поводу знания. Или вот то же самое у Николая Кузанского, значит, его знаменитое «Знание о незнании». Проблема как знание о незнании. То есть ты сначала чего-то не знаешь, а потом ты на втором уровне ты осознаешь, что ты именно не знаешь. И что именно не знаешь? Знание о незнании, как выделение проблем. Вот это вот такая рефлексия-рефлексии. Еще может быть рефлексии и так далее. И у методологов даже были такие своеобразные игры во время семинаров, когда они произносили там сложные тексты, а заранее договаривались, кто больше уровня рефлексии удержит, значит, по отношению к тому или иному тексту, который произносился. А потом, соответственно, предъявляли, значит, кто смог больше выделить, значит, во время говорения. Это тоже, в общем, определенная способность и определенная техника. И чисто рефлексивная. Когда ты не по отношению к тому, что делалось, а по отношению к собственной рефлексии, значит, настраиваешь. Вот я, правда, не очень уверен, что это Герцен описал такого героя. Ну, мне кажется, что Герцен. Где-то я читал давным-давно Герцен. Ну, даже Гончаров. Но я почему-то думаю, что Герцен. Встать, не встать, зачем встать? Вот это такое вот самоедство, самокопание. Это вот то, что называется рефлексивная возгонка, так может до бесконечности. Пролежать на диване и так и не подняться. Вот. Или, например, вот то, что мы как-то обсуждали, значит, там, нужно нарубить дрова, а зачем рубить дрова? Значит, а для того, чтобы согреться, а зачем греться? Потому что ты, значит, вот там помрешь, а может быть по-другому можно согреться, например, выпить там. И так далее, до бесконечности можно. Это вот рефлексивная возгонка, это такая формальная рефлексия, она не захватывает содержание. Хотя тоже может относиться к этой рефлексии. Вот совершенно определенный тип рефлексии, значит, он очень часто встречается не только по поводу водителей, но вот здесь это совершенно такая обыденная ситуация. Если ты видишь, что тебя гаишник останавливает, и ты чуешь, что он может заподозрить что-то, ну, у тебя сразу мелькнет вот это. Ну, блин, попался, значит. Вот. Соответственно, это рефлексия ситуативная. То есть, значит, совершенно определенным образом организуется рефлексия для выделения ситуации. Ситуация – это вот как раз именно то, во что влипаешь, во что вляпываешься с соответствующими последствиями. Это вот более сложная метафора, но она тоже очень о многом говорит. Значит, если нет рефлексии, то фактически люди и не живут. Вот, они, ну, некоторые говорят, существуют. Вот, хотя я думаю, что даже и не существуют. Мы, говорит, не живем, но существуют. Есть такой определенный слой бедных людей, значит, страдающих. Я думаю, что они даже и не существуют. Потому что без рефлексии вот то, что было, не было, и рефлексия выделяет то, что было. Разные типы рефлексии могут быть в прошлом, могут из прошлого выделить разные. Поэтому для одних прошлое светлое, для других темное, для третьих зеленое или коричневое. То, что есть, не существует. Если нет рефлексии, ты не сможешь ориентироваться в том, что, в чем сейчас живешь. Именно рефлексия, вот этот поддон существования, обеспечивает. Потому что только, еще раз повторяю, только наивные натуралисты думают, что то, что вот мы видим, то само по себе существует. На самом деле мы подставляем туда пространство, в котором это нечто определенным образом различается. Ну, так же вот как эти таскальщики Канли, значит, при разных мыслительных поддонах те же самые камни, они по-разному квалифицируются. Ну, а то, что будет, не появится. Будущее само, еще Толстой говорил, что будущего не существует, мы его делаем. И оно появится таким, каким мы его будем делать. То есть, вот, как бы, опять же, какой поддон подсунем под будущее, такое будущее и будет. И эти поддоны, за эти поддоны отвечает рефлексия. Если, соответственно, ее нет, то нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. Вот рефлексия по Лефевру. Ну, Лефевр — это Владимир Александрович Лефевр. Я уже про него как-то говорил, по-моему, вот когда про историю речь шла. Значит, ученик Георгия Петровича. Значит, вот его рефлексивные человечки, мы еще, я буду там рисовать схемки, вот, которые отличают вот эти вот разные виды рефлексии. У него, значит, рефлексия таким образом трактовалась. И это совершенно определенный класс, значит, событий, которые, для которых требуется определенная рефлексия. Чаще всего это вот при конфликтующих разного рода играх, начиная от шахмат, кончая военными. Когда вычисляешь то, что думает противник, и, соответственно, вычисляешь, что он думает про тебя. Вот. Соответственно, это и шахматисты делают, и все остальные. Я думаю, что он думает, что я думаю. Это вот такая самая короткая, значит, так, взаимно-рефлексивная оценка. Ну и, соответственно, шахматист, когда играет, продумывает, соответственно, разные варианты, разной глубины, он тоже, соответственно, не только думает о том, что он сам будет делать, но и, соответственно, оценивает, что в том или ином случае, какая будет, соответственно, реакция со стороны противника. Это взаимно-рефлексивный расчет конфликтующих структур. Все игры построены на этом. У кого рефлексия быстрее, кто быстрее просчитывает противника, тот лучший игрок. Катя, я боюсь вас разочаровать, я думаю, что не бывает стратегического мышления. Называется, знаете как, красивое словцо, вот оно и прицепилось. Стратегический менеджмент, стратегическое мышление. Не только стратегическое. Стратег же ведь, он появился в Древнем Риме, это тот, кто обеспечивал условия для решения задачи военной. И все. Да. Поэтому стратегия — это не обязательно на длительный период. Стратегия может быть вот здесь и сейчас, и минуту. Поэтому, ну, в данном случае это не только стратегия, это вообще во всех играх. Вот Георгий Петрович, это из зеленой книжки написано, я еще тогда говорил, 3 года назад. Значит, когда его приглашали, значит, в это спорткомитет Советского Союза, чтобы он тренировал, значит, олимпийцев перед Олимпиадой 80-го года. Он там 1.5 года проработал с этими олимпийцами. И вот потом он сам рассказывал. Он говорил, что я там только одну задачу решал. Я пытался поставить у наших лучших спортсменов рефлексию. Вот рефлексию именно этого типа. как бы просчитывающую, что будет делать противник. И говорит, я, говорит, после этого работы с этими нашими олимпийцами, я, говорит, твердо убедился, что они по физическим кондициям нисколько не хуже. По волевым кондициям нисколько не хуже, чем вот, как бы вот лучшие спортсмены мира. Но очень часто, в большинстве случаев, когда они проигрывают именно вот в этой способности. Значит, западные спортсмены лучше просчитывают, чтобы, то есть лучше рефлексии поставлены. Обрефлексировали, да. Не обыграли, а обрефлексировали. Да. Он не только над собой, он еще должен... Они же ведь, смотрите, они бегут или гоняют мяч, а рефлексия поверх этого всего идет. Вовремя там, значит, поставить ножку, чтобы при этом судья не заметил или еще что-то такое. Вот. То есть игра-то идет, настоящая игра идет поверх, и она рефлексивная. Вот. А вовсе не просто тупое гоняние мяча. И даже когда они бегут, значит, если удается, значит, незаметно на пятку наступить, это классная рефлексия, чтобы тот упал перед самым финишем.
А тренер, он как специальная функция вообще для того, чтобы...
Да, а тренер только тем и занимается, что вот разбор полета после игры – это чисто рефлексивный расклад. Того, что надо было делать, и чего не делал, и по какой причине не делал. Вот. И тот тренер лучше, который, соответственно, значит, вот этой способностью больше обладает. Вот рефлексия по ГП. Это, значит, конечно, значит, красивая метафора, но уж сильно точно, значит, подобрана эта метафора, чтобы выразить все, в общем, такое изуитство, значит, вот этой методологической рефлексии. Вот представьте себе, значит, вот эту ситуацию, когда, значит, мясорубка, значит, выдает фарш, и этот фарш становится частью мясорубки.
Мясорубка себя перемалывает?
Нет, она не себя. Фарш становится мясорубкой, который потом снова будет чего-то перемалывать, новый фарш. Вот. Это вот то, что в зеленой книжке самое первое, значит, наше занятие, которое там описано, это вот переброска и перефункционализация. Когда средство сначала формируется как некий объект, а потом превращается в средство. Да. Но шизофрения, она бывает тогда, когда это... Когда хочешь, а вот не можешь вот это. Тогда может быть шизофрения. Вот теперь давайте. А я нарисую это дело. Это, правда, не я придумал, это придумал, как нарисовать Дубровский, но это есть. Вот я даже могу, немножко забегая вперед, значит, делать. Значит, вам показать,
как рефлексия, методологическая рефлексия замыкает
мир.
Значит, он таким образом рисует. Если вот это мир, это вот мышление о мире и самомыслящее мышление. Потом мышление о мире помещается в мир, а потом, соответственно,
Ну, почитайте Дубровского, он это последовательно описывает, как одно через другое, и замыкается. Мышление замыкается на мир, а мир замыкается на мышление. Ну, я, по-моему, это даже, там еще одна петля какая-то есть. Ну, на следующем занятии я нарисую на слайде, чтобы это было более наглядно. Здесь неправильно. Так, вот условия появления рефлексии, когда она вообще возникает, вот как такая спонтанная способность? Даже если она не поставлена, она все равно у человека вызывается как такое вот родовое свойство людей. Вот. Ну, во-первых, когда нужно установить какие-то отношения между разнородными сущностями? Я об этом уже говорил. Если отношения уже установлены, там рефлексия не нужна, а там просто работает схематизм. Вот при схематизации, мы вот в прошлый раз, и в зеленой книжке, это вот самый последний разделчик, мы там специально это обсуждали. То есть любая методологическая схема, она связывает разные, причем принципиально разнородные. Если однородная, как вот в предметной науке, там схематизация не нужна, рефлексия там тоже не нужна. Там нужно владеть методом и метод просто по трафарету применять. А вот если возникает ситуация, когда принципиально разные нужно каким-то образом сцепить или поставить в какие-то отношения, функциональные или какие-то другие отношения, без разницы. Здесь обязательно нужна рефлексия. И она обязательно и как бы возникает. Как только начинаешь над этим размышлять, возникает вот это, ну, хуже или лучше поставленная, но вот именно эта способность начинает работать. Вот второе, это вот в деятельностной методологии это как бы совершенно принципиальная вещь. Рефлексия всегда возникает тогда, когда ты двигался, все работало, значит, машина деятельности работала, потом вдруг раз и по какой-то причине застопорилась, остановилась. Дальше, ну, грубо говоря, упираешься лбом в препятствие какое-то. И, соответственно, все останавливается. Как только останавливается, первое, что возникает, а почему и что нужно сделать, чтобы, соответственно, это препятствие, значит, преодолеть. Или запустить деятельность дальше. То есть если ты не движешься, у тебя рефлексии не возникает. Но любое препятствие у тебя тут же, соответственно, это сработает. Даже в таком простейшем случае, когда шел, поскользнулся, упал, значит, спрашивается. Значит, ты можешь себя спросить, а можешь просто подумать, у тебя мелькнет. Значит, вот там. То ли потому, что там, значит, гололед, то ли потому, что у тебя костыляние, да? То ли еще по какой-то другой причине. Ну, например, там, я не знаю, сухожилия на лодыжках слабенькие, не держат, просто ноги подкосились. И смотрите, как только ты выделил, если нет костыля, дальше ты будешь искать костыль, тем, чтобы в подобной ситуации не подскальзываться. Если ты выделил в качестве причины остановки, падения, например, в частности, выделил то, что у тебя там, значит, гололед, то, соответственно, нужно другое средство, например, песочек подсыпать. Или вообще обойти стороной, значит, подобные места. Ну, а если просто лодыжки подворачиваются, потому что, значит, кости слабые, ну, значит, надо кости укреплять. Значит, рефлексия в большей или меньшей степени возникает в том случае, когда задают разного рода рефлексивные вопросы. Вот тарабанит человек, а его возьми, останови и спроси, а вот это ты почему так думаешь? И тут же будет ступор. Он тут же раз выскакивает и начинает, значит, либо рефлексивную реакцию, значит, чтобы ты не мешал дальше, да? Значит, либо рефлексия будет направлена на то, значит, почему на самом деле именно это понятие таким образом трактует, а не каким-то другим образом. То есть вопросы «как» и «за счет чего», значит, они выбрасывают человека в эту рефлексивную позицию. Ну и, наконец, когда что-то хочешь понять и, соответственно, сделать. Значит, рефлексия – это механизм перевода понимаемого в делаемое. Значит, другого просто способа не существует. Если ты что-то понял, значит, соответственно, восстановил какую-то там позицию того, кто говорил, и хочешь что-то сделать, соответственно, механизм переброса – это, опять же, рефлексивный механизм.
А еще вопрос можно? Вопрос «как» – это первого уровня, да? А для чего это второго?
Да нет, это может быть и...
Нет.
Рефлексия второго уровня, если ты выделил, значит, какое-то средство неработающее, рефлексия второго уровня будет, при каких предположениях это средство вообще было создавалось и вообще оно здесь пригодно или непригодно. То есть ты будешь думать об основаниях этого средства. А рефлексия третьего уровня – это какие типы мышления могут выделять те или иные основания. Ну а четвертого там это. Там уже про онтологические миры. Давайте перерыв сделаем.
Там условия, когда придут, то логическую
Там другое.